Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 7 ноября, а завтра будет 8, завтра вторник, завтра выборы. И вспоминается мне, знаете, из мулик, так сказать, советского прошлого, там была такая фиговина, называлась «Встречный план». Это вот предприятию спускают план, а они, значит, встречный план, берут на себя какие-нибудь повышенные обязательства. То есть, казалось бы, там плановое хозяйство, там запланировали, они говорят, а мы больше сделаем. Значит, ну хорошо, хотят они сделать больше. Ну такое, это вот как бы энтузиазм масс выражался в такой форме. Ну, понятно, что все по разнарядке там и так далее. Ну, история такая. И вот был такой, знаете, анекдот. Было много шуток, знаете, по поводу всех этих символов и так далее. Был такой, значит, говорят, спрашивают, что это такое? И вот берут два кукиша и вот так вот друг другу навстречу вот эти вот кукиши. А это, говорит, встречный план. Да. Ну, или... Ну, не буду другие рассказывать, их много раз было. Так вот, я к выборам. И вот я смотрю там эти все... какие-то у них программные требования, что-то они там такое, одни говорят это, другие говорят это, третьи там еще чего-то, и вот все это вот такое. И вот сидит, значит, толпа народу, и все вот этот вот встречный план, значит, это, ну, изучают. К счастью, друзья, значит, людей, которые в состоянии понять, кто чего обещает, не то, что в состоянии понять, ну, даже вообще вникает даже в это дело, немного. В основном народ, который, так сказать, голосует, он голосует либо всегда за одно и то же, ну вот как бы примерно 30% населения всегда голосует, избирателей, 30% избирателей голосует за одну партию, вот, а еще 30% за другую, и вот остается 40%. На самом деле раньше проценты побольше были, ну как-то снижается, ну разочаровывается масса, и вот 40%, они как бы... Ну, вот типа меня такие, да, то есть они независимые, я даже официально зарегистрирован как независим. То есть они не хотят быть аффилированы ни с теми, ни с этими, но могут тяготеть. На самом деле, вот есть независимые тяготеющие туда, есть независимые тяготеющие сюда. Ну, так они, в общем. 20% населения вообще не зарегистрированы для голосования. Значит, смотрите, что получается. Если человек, то он гражданин там, имеет право голоса. Но этого мало. Вы не можете прийти там с паспортом или там с ID на выбор, на участок и сказать, вот я пришел, там, дайте мне проголосовать. Так нельзя. Значит, вы должны сначала зарегистрироваться. О. Правила регистрационные зависят. Вообще у нас все выборы проводятся по законам штатов. Каждый штат имеет право сам решать, как делать выбор. Так вот, в зависимости от, как бы, ну вы легко догадаетесь, так сказать, направленности штата, там, или консервативной, или демократической, значит, разные штаты стараются в большей или в меньшей степени ограничить доступ избирателя к избирательной урне. Ну, не вообще избирателя, а того, который голосует против тебя, естественно. Если власть вот у этих, значит, они думают, как бы вот тех ограничить там, ну, под благовидным предлогом. В частности, вот, значит, да, про доступ к урне мы говорим. Вот, например, там сколько дней дается для того, чтобы проголосовать заранее, за сколько дней, например, разрешается голосовать по почте, присылать ли бюллетень для голосования по почте всем, а они уж пусть там думают, или, например, присылать его только тем, кто специально запросил. Угадайте, друзья, кто говорит, что нужно всем, а кто говорит, что только тем, кто запросил. Вот угадайте, мы сейчас проверим. Это насколько вы, так сказать, ориентируетесь в политической обстановке. Итак, значит, идут они на выборы, повинуясь вот этому порыву, стадному чувству, уровню зомбированности. Но, во всяком случае, последнее, что в данном случае как-то их вот подвигает голосовать, это мозг. То есть мозг, как правило, не участвует. Просто вот... не участвую. Не, ну, безусловно, есть люди, которые пытаются что-то сообразить. Но на самом деле те, которые соображают и, казалось бы, применяют мозг, на самом деле тоже ошибаются. Потому что ничто из того, что обещают политики сделать, например, не имеет никакого значения, потому что никто с них никогда не спросит. В общем-то. Не, ну, конечно, есть кое-что, что могут, что не простят, например, там, или, ну, если уж там обязался и там собралась большая толпа, чтобы, чтобы вот прямо за это проголосовать, вот, вот за это. И вдруг не, ты не сделал. Вот это могут как бы обидеться на тебя. Вот. Но так, в целом, если так, более мелкие какие-то обещания. Сегодня, с одной стороны, многие обижены на вот это вот с абортами. Ну, обычно это кто? Это большие города, там это проблема. Например, в сельской местности это меньше людей занимает. Скажем, для людей консервативных убеждений это в меньшей степени интересно. Не говоря о том, что они могут быть идейно против абортов. Вот, значит, есть аборты, есть, ну, то, что называется экономика. В экономике обычно два момента важны. Значит, момент первый – это инфляция. И мы ее имеем. Или она нас имеет? Она весь мир имеет, инфляция-то. Это не сугубо американское занятие. Такое явление не сугубо американское. Сейчас всюду так. Вот. В частности, это связано с выходом из пандемии, со всеми этими логистическими проблемами и так далее, и так далее. Ну и, конечно, вот. И Federal Reserve Bank, он поднимает ставку с тем, чтобы, значит, сбить экономическую активность, увеличить безработицу. Так вот, значит, с одной стороны, значит, это инфляция, с другой стороны, это безработица. Значит, если нам еще безработицы накинуть, то, конечно, виноват в этом опять окажется там, ну, тот, кто в данный момент у власти. Да, вот как вот. Кто у власти, тот и виноват. А то, что там этот Federal Reserve Bank, он как бы не руководствуется, так сказать, не подчиняется власти. Ну, сегодня как раз вот в некотором количестве американские конгрессмены, сенаторы, конгрессмены, демократы давали, что называется, hard time вот этому Джерому Пауэллу, который руководит Federal Reserve Bank. И его там это Элизабет Уоррен, она ему в лоб вопрос задала. Она говорит: ты до какого уровня хочешь догнать безработицу, скажи, родной? Да, вот сейчас она там 3,6, значит, обещают в новом году довести там до 4,4. И так далее. И, грубо говоря, кто отвечать-то будет, правильно? Ну и на что Пауэлл говорит, что из двух бед, говорит он, надо выбирать меньшую. Потому что в долгосрочном плане, если мы инфляцию не приведем снова на уровень 2%, то нам это аукнется гораздо больше, чем, допустим, там какое-то время там побыть в рецессии или там побольше безработицы и так далее. Но ему политическую цену за это не платить, понимаете, да? То есть, поэтому как бы конгрессмены интересуются, поскольку им переизбираться надо и вообще как-то жить, понимаете? Вот, а окажется, что они и виноваты во всем. Поскольку я повторяю, что масса, которая голосует, она не руководствуется мозгами. И, может быть, это и не так плохо, потому что если бы она еще мозгами руководствовалась, вообще хана была при их мозгах, понимаете? Народно, я имею в виду не конкретно, вот Иванов, Петров, Сидоров, вот. А я имею в виду в целом масса. Масса не живет мозгом. Вот есть замечательное письмо. Я как-то в стриме я зачитывал у нас, значит, письмо Гитлера Гауляйтеру Раушнингу, где он ему объясняет, как работать с толпой. Он говорит: толпа, говорит, ее механизм принятия решений толпой абсолютно не такой, как отдельным человеком. Говорит, толпа идет инстинктами, толпа, значит, воспринимает лозунги, когда из нее выбили мозги. И вот тогда начинает воспринимать лозунги. Поэтому так толпа живет, понимаете? Поэтому товарищ знал, что говорил на самом деле. Я вот смотрю, когда все эти избирательные кампании последних лет, вот эти популистские, абсолютно такое ощущение, что они по этому письму, так сказать, какой-то мастер-класс брали. Ладно, друзья, завтра выборы, очередной раз. ничего такого не произойдет особо хорошего и особо плохого. Просто будет происходить такой дальнейший демонтаж системы, в которой как бы дебилизм становится главным фактором принятия решений. Вот мы это все и увидим. Счастливо!